Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одном событии, которому в 2020 году исполняется 250 лет. Поговорим, знаете ли, тет-а-тет. Вы 2,5 или, по новым данным, 2 600 000 слушателей радио «Вера». И я, Дмитрий Володихин. Что ж, событие это славное, и вокруг нас витают в воздухе рождественские настроения, поэтому мне кажется, что начать цикл радиопередач «Исторический час» на радио «Вера» с этого события в новом году будет делом приятным и для вас, и уж точно для меня. Начнем мы с таинственного события. 18 июня 1769 года Екатерина II лично является в Кронштадт. Она осматривает боевые парусники, готовые к походу, совершенно не афишируя своего присутствия в этой крепости, которая является также и военно-морской базой. Своим визитом императрица желает показать, насколько важна для нее военно-морская операция, которую давно готовили и готовили в тайне. По распоряжению Екатерины II на борт флагманского корабля доставляют астрономическую по тем временам сумму 480 тысяч рублей серебром. Хорошее полновесное имперское банковое серебро. Целое состояние. Эти деньги императрица вручает адмиралу Спиридову, командующему эскадрой, на непредвиденные расходы. Перед дальним походом императрица оказывает честь этому человеку, уже немолодому. Родился он в 1713 году, и в момент отправки эскадры ему было уже 56 лет. Тем не менее, на него, что называется, делали ставку. Итак, императрица награждает своего флотоводца орденом Святого Александра Невского. Кроме того, адмирал получает от нее своего рода царское благословение, образ святого Иоанна Воина, утешителя в скорбях и заступника за обиженных. Эскадра выходит в сложный и долгий путь. На нее лихорадочно грузили порох, ядра, провизию, на борт поднимались пехотные роты, затем корабли снялись с якоря и ушли в море. Ну а теперь давайте всмотримся, для чего готова эта экспедиция рискнуть жизнями тысяч моряков и множеством боевых кораблей. Ради чего? С 1768 года Российская империя ведет тяжелую войну с турками. Эта война пока идет с переменным успехом, пока не удается переломить ситуацию, и лишь позднее русские полки и русский флот добьются серьезного успеха. Собственно, главная арена боевых действий – это Восточная Европа, в частности, Северное Причерноморье и Балканский театр военных действий. Однако Екатерина II и ее приближенные считают, что самое время нанести османам удар в тыл, а именно отправить русскую эскадру противодействовать турецкому флоту на Средиземноморье. Что это значит? Это значит, турецкий флот получат опасного противника. Это значит, что русские корабли будут нарушать торговые коммуникации, разрушать торговые связи внутри Турецкой империи. Это значит, что они будут способствовать восстанию православных народов против турецкого ига. Это значит, что они будут захватывать крепости. Это значит, что флот должен нанести туркам такой ущерб, чтобы они поскорее закончили эту войну. Во главе экспедиции, как я уже говорил, был поставлен адмирал Спиридов Григорий Андреевич. Это действительно выдающийся русский флотоводец. Он поднимался достаточно медленно, у него не было блестящей карьеры. Он занял первую крупную должность на флоте лишь в 1747 году, то есть в возрасте 34 года. Ему отдали под команду фрегат «Россия». В 1761 году при императрице Елизавете Петровне, еще не при Екатерине, он отличился при штурме крепости Кольберг, произвел удачную высадку десанта. За что? Императрица пожаловала ему чин контр-адмирала. Так что Спиридов в адмиральском чине уже чувствовал себя достаточно уверенно, командовал Ревельской и Кронштадтской эскадрами на Балтике. Другое дело то, что назначение именно его, человека уже в возрасте, было мерой, в общем-то, отчаянной. Во-первых, делалась ставка на русского флотоводца, то есть на русского православного человека, которому легче будет найти общий язык с греками, со славянами южными, которые должны были, по идее Екатерины II и ее окружения, составить своего рода живой резерв сил для русской эскадры, которая будет действовать совершенно на чужом театре военных действий. Во-вторых, нужно было поставить во главе флота опытного флотоводца. А с опытом как раз было туго. Понимаете, какое дело? Русский флот после Петра I испытывал далеко не лучшие времена. То строили больше кораблей, то меньше, но в целом строили мало. Значительная часть кораблей ветшала, добравшись до Кронштадтского порта, вокруг Скандинавского полуострова от Архангельских верфей. Учились офицеры и артиллеристы на малых судах, и очень редко выходили в море линейные корабли и фрегаты, и очень редко они обновлялись. Таким образом, в общем, флот был не слишком готов к новой войне. Как часто он вообще участвовал в боевых действиях? В 1743 году было выиграно одно маленькое морское сражение со шведами при Корпо, у острова Корпо. Так вот, между правлением Петра I и правлением Екатерины II, собственно, отправкой эскадры Спиридова, других баталий у нашего флота в принципе не было. Давайте посмотрим, сколько же лет не было баталий. Оказывается, 26, то есть больше четверти века. Где тут быть опытным морякам? Где тут быть опытным офицерам, хорошим артиллеристам? Значительную часть офицеров и людей адмиральского ранга брали из иноземцев. Некоторые из них давно служили России. Некоторых, что называется, выписывали из Англии и из других стран Европы. Спиридов в этом смысле был, что называется, местный кадр. Его за это и ценили. И вот, понимаете, Спиридову достается чрезвычайно сложная задача. Можно сказать, безумно сложная задача. Он ведет достаточно большой отряд, 7 линейных кораблей, флагман Святой Евстафий, 66 орудий. Помимо линейных кораблей, еще фрегат «Надежда благополучия», 7 мелких судов. И, в общем, все они готовы к бою относительно. И, признаться, в значительной степени Правительство в Санкт-Петербурге полагается даже не на этот флот, а на то, что на театре военных действий уже давным-давно, еще на исходе 1768 года, появился граф Алексей Орлов, один из крупнейших государственных деятелей эпохи Екатерины II, ее фаворит. И он получил значительную казну, а также задание установить связь с повстанческими отрядами греков и южных славян. Орлов привлекал к себе вожаков, раздавал им деньги, обещал оружие. Ему удалось плести сеть из разведчиков и агентов влияния, сеть, которая работала на матушку-императрицу. Он жил в Венеции, затем в Пизе, и он ждал военной поддержки из Петербурга, чтобы начать широкомасштабные боевые действия. Вот ему, прежде всего, Екатерина II доверяла. Он был политическим, по большому счету, верховным командиром всего дела. И русской эскадры, и русских финансов, и, скажем так, тайных агентов, которые были на суше, и союзников России среди греков и балканских славян. Таким образом, Спиридов должен был ему подчиниться. Они друг друга дополняли. Спиридов – человек, который все же имел какой-то боевой опыт. Он участвовал в боях Семилетней войны, он брал Кольберг. Орлов был человеком, безусловно, наделенным доверием императрицы. И государственный ум одного, военное искусство и опыт другого – должны были в сочетании компенсировать недостатки самой эскадры, а с ними было, ох, как тяжело справиться. Но прежде чем мы начнем говорить о трудностях эскадры Спиридова, причем о страшных трудностях эскадры Спиридова, я думаю, правильным будет, если прозвучит песня дальних странствий из старого фильма «Капитан Немо».
В старинной сказке ты не верь, что всех любовь сильней. Судьба однажды стукнет в дверь, и друг уйдет за ней. Без синих волн, без дальних дорог не могут жить мужчины. А жены ждут, считая года, и будет так всегда. Тусклее станут звезд огни без милого лица. И будут, как нарочно, дни тянуться без конца. Без синих волн, без дальних дорог не могут жить мужчины. А жены ждут, считая года, и будет так всегда. Но вновь и звезды, и цветы засветятся вокруг. И всех счастливей станешь ты, когда вернется друг. Без синих волн, без дальних дорог не могут жить мужчины. А жены ждут, считая года, и будет так всегда. И пусть судьба любви сильней, любовь нельзя терять. Ведь только с ней ты, только с ней счастливый можешь стать. Без синих волн, без дальних дорог не могут жить мужчины. А жены ждут, считая года, и будет так всегда.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами обсуждаем историю Чесменского сражения и первой архипелагской экспедиции русских в Средиземном море. Итак, трудности. Трудностей было огромное количество. Сказывалось то, что экипажи неопытные, то, что экспедицию готовили наспех, сказывалось то, что вышли, в общем, в открытое море в тот момент, когда его штормило, и, в общем, эскадра шла в условиях страшных штормов, ее изрядно трепало, поэтому получилось так, что соединение кораблей, которое находилось под командой адмирала Спиридова, понесло потери, еще не добравшись до театра военных действий. Недавно построенный, свеженький, можно сказать, еще стружками пахнущий линейный корабль «Европа» повредил руль и днище. Ему предстоял долгий ремонт, эскадра двинулась вперед без него. Самый мощный корабль эскадры Спиридова «Святослав» нес 80 орудий. Остальные там, 64, 66 орудий. «Святослав» был поставлен в строй совсем недавно, но вот он приобрел во время похода течь. Его пришлось развернуть в Ревель, его подлатали, отправили догонять Спиридова. У британских берегов опять пришлось встать на ремонт, при этом сняли 8 орудий. Такую тяжесть корабль больше нести не мог. Из 80 орудий его артиллерия сократилась до 72. Поскольку «Святослав» задерживался, его на смену отправили другой линейный корабль «Ростислав». Но «Ростислав» отстал от эскадры в тумане. И это далеко не все потери, которые, в общем, обрушились на эскадру Спиридова. Беда еще была в том, что огромное количество моряков болело. И, к сожалению, лазареты были забиты ранеными и умирающими, и здесь были потери. Значительная часть отстала просто от Спиридова. Они должны были догонять его. Только 18 ноября 1769 года адмирал привел 4 линейных корабля вместо 7 и 1 фрегат, а также мелкие суда в гавань Маона. Маон, напомним, это город на острове Минорка в Средиземном море. В середине 18 века остров принадлежал англичанам, а Британия поддерживала Россию в войне с турками. Вот здесь очень важный момент. Мне хотелось бы дать разъяснение. В нашей литературе, в сети, в кинофильмах достаточно часто видишь то, что Западная Европа и в особенности Британия оказывались противниками России всегда, неизменно, и, в общем, англичанка вредит. Это выражение, которое уже, по-моему, вошло в русский язык как... может быть, как мем даже. Так вот, в этой войне британцы и датчане были союзниками русских, и только союзничество с ними обеспечило переход Спиридовской эскадры с Балтики на Средиземное море, иначе ничего бы этого не произошло. Время от времени англичане действительно оказывались нашими союзниками. Ну вот, в 18 веке это случалось чаще, чем позже, и, в общем, в начале 19 века, когда Россия и Англия будут совместно бороться с революционной заразой, возглавленной так называемым императором французов Наполеоном, это опять будет союзничество, взаимовыгодное союзничество. Итак, Маон, по большому счету, первый успех – в большом средиземноморском проекте Екатерины. Но понимаете, какая вещь? 4 линейных корабля и 1 фрегат – это, в общем, не те силы, с которыми можно столкнуться всерьез с турецким флотом, рассчитывая на победу. Атакуя турецкие военно-морские силы с 4 линейными кораблями, они составляют основу для боевого строя атакующей эскадры. Ну, можно надеяться только на прекрасное героическое самоубийство. Через месяц к Спиридову подошло подкрепление еще 3 линейных корабля и 2 фрегата. Их привел контр-адмирал Эльфинстон. Можно было бы радоваться, если бы не одна неприятность. Эльфинстон, в общем, не желал подчиняться Спиридову, был человеком своевольным. И, кроме того, он не желал еще и подставлять голову за интересы России. В общем, в военных действиях он искал славы, берегся реальной опасности. В результате за свои сквернейшие действия попал под суд, был уволен с русской службы, и если бы это был, собственно, русский адмирал, скорее всего, он бы этим не отделался. Екатерина II берегла отношения с англичанами, поэтому не стала всерьез и по-настоящему наказывать их соотечественника, который, ну, мягко говоря, натворил дел. Однако, в общем, Спиридов, почувствовав, что все-таки сил стало побольше, с надеждой уже смотрел на будущее. Вскоре в гавани стояли уже отставшие корабли «Ростислав» и «Европа». И в начале 1770 года Спиридов располагал уже 9 линейными кораблями. Вот это серьезно. Вот это уже те силы, с которыми можно идти в бой против турок. И Спиридов высадил десант на полуострове Пелопоннес на территории современной Греции, осадил крепость Корон. Командующему требовалась надежная база в том регионе, где его могли поддержать восставшие греки. Турецкий гарнизон крепости упорно сопротивлялся, но зато в другом месте удалось добиться серьезного успеха. Русские взяли крепость Наварин. Это действительно большой успех. Наваринский порт располагался в удобной бухте, которая могла принять целый флот. Оттуда легко было поддерживать повстанческие отряды греков. Наконец, уже весной, в апреле 1770 года, в расположение эскадры приехал граф Орлов. Он принял всеобщее командование русскими морскими и сухопутными силами на Средиземноморье, и конфликты между Спиридовым и Эльфинстоном исчезли, когда прибыл Орлов, по одной простой причине. Он поднял на своем флагманском корабле 3 иерарха, так называемый кейзерфлаг. Наличие кейзерфлага означает, что командующий имеет право отдавать приказы именем самой императрицы. Граф, видя то, что дела, в общем, на сухопутье идут не очень хорошо, то есть греки стали союзниками русских, действительно составили ополчение, воевали с турками, но турки навалились всерьез, они сосредоточили серьезные силы, увидели в этом восстании большую опасность и разгромили греков, начали оттеснять русские отряды к побережью. Так вот, видя все это, граф Орлов приказал снять осаду Корона, опереться на Наварин, превратить его фактически в военно-морскую базу. Дело вот в чем. Греческие повстанцы представляли собой слишком неорганизованную силу. Не получалось поставить их в строй, научив не только отваге, но и правильному бою. И даже получив русское оружие в руки, и даже проявляя смелость в боях с турками, греки должны были им уступить, поскольку у турок была все-таки регулярная армия. В мае 1770 года под нажимом османской армии пришлось оставить и крепость Наварин. Ее укрепления были взорваны, и с этого момента эскадра Орлова и Спиридова лишилась столь необходимой ей базы на берегу. Давайте проанализируем ситуацию. Что, собственно, происходит? Происходит крайне неприятная ситуация, в которой трудности для русских нарастают. Турецкий флот действует в условиях, когда у него прекрасная база снабжения, когда никто не перерезает ему коммуникацию, до столицы-то, господи, рукой подать, до города Константинополь, который впоследствии стал именоваться турками Стамбул. Турки могут пополнять свои силы и в кораблях, и в экипажах, и в орудиях. Им могут доставить не только продовольствие, но и порох, ядра. Что же касается эскадры Орлова и Спиридова, то все гораздо хуже. Порох и ядра можно пополнить только одним способом. Взять какую-нибудь турецкую крепость, турецкую базу и выгрузить запасы со складов на борт русских военных кораблей. Это, в общем, нелегкая задача, но она осложняется еще и тем, что время от времени надо запасать новую провизию, надо пополнять запасы воды, и, в общем, без этого, в принципе, невозможно. Без этого флот не стоит, без этого просто придется возвращать эскадру назад. Таким образом, потеряв базу на суше, Спиридов и Орлов потеряли возможность просто-напросто пополнять запасы провизии и воды. Это стало очень трудным делом. Оставалось в этой ситуации найти турецкий флот, навязать ему бой, атаковать его, чтобы самим выжить, иначе он, видя, что постепенно силы русских слабеют, что они выдыхаются без провизии, сами соберутся силами, атакуют и могут и разгромить. В конце концов, турки совсем неплохо воевали в XVIII веке, им удавалось разбивать венецианский флот. У них был опыт войны на море в виде действий многочисленных приватиров, то есть, условно говоря, частных пиратов, нанятых турецким государством. И, в общем, они не были мальчиками для битья. Второй важный момент. Турки могли в любой момент с помощью каких-то дипломатических ходов разрушить альянс России с ее друзьями из Западной Европы, и тогда флоту вообще пришлось бы худо. Ну и поэтому атака, нужна была атака, найти, атаковать турецкий флот. Можно было бы, конечно, захватить какую-нибудь турецкую военно-морскую базу, но, как выяснилось, вот, например, ситуация с Короном и Наварином, захват такой базы немедленно влечет за собой контрнаступление турок, они могут впоследствии эту базу отобрать своим натиском, и, в общем, ситуация вновь станет достаточно сложной. Итак, после долгих погонь за кораблями турок, 23 июня 1770 года Османский флот был обнаружен в Хиосском проливе, в Эгейском море, и с этого момента начинаются события, 250-летие которых мы и празднуем в 2020 году. Трудности не закончились, но постепенно начинается триумф. На этой ноте я напомню вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем подвиги русской эскадры в Средиземном море, ее победы, одержанные 250 лет назад. Мы прерываем нашу беседу буквально на одну минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».